Від Радіо Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Разница во времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале о главных новостях. Переговоры о вступлении России в ВТО отложены. Израильская авиация бомбит центр Бейрута. Виктор Ющенко заявляет, что не допустит раскола страны. Под Петербургом в преддверии саммита «Большой восьмерки» прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джорджа Буша. По словам Путина, достигнута договоренность о глобальном противодействии угрозе ядерного терроризма. План предусматривает отслеживание передвижений потенциальных террористов и ядерных материалов, а также совместные действия против террористических группировок, заполучивших ядерное оружие. Джордж Буш подчеркнул, что Москва и Вашингтон вместе приложат усилия к тому, чтобы убедить Северную Корею и Иран отказаться от разработок в ядерной области. Российско-американские переговоры о вступлении России во Всемирную торговую организацию отложены до конца лета. Главные нерешенные проблемы – защита интеллектуальной собственности, доступ на рынок финансовых услуг, условия поставок авиатехники. Президент США Джордж Буш назвал позицию Вашингтона справедливой. По словам президента России Владимира Путина, его страна продолжит отстаивать свои экономические интересы.
Переговоры по присоединению России к Всемирной торговой организации носят совершенно конкретный, счетный подчас характер, выражающийся в тоннах, в миллиардах, миллионах рублей и долларов. Это сложный процесс, который идет годами. Не могу сказать, что эта сложность для нас стала неожиданной. Мы будем работать дальше, отстаивая, конечно, наши интересы, интересы нашей развивающейся экономики.
Сказал Владимир Путин. Обострение ситуации на Ближнем Востоке стало одной из тем переговоров Владимира Путина и Джорджа Буша. Джордж Буш обвинил в развязывании конфликта радикальную группировку «Хезболлах» и призвал боевиков немедленно сложить оружие.
Я думаю, вам понятно, что все мы заинтересованы в прекращении насилия. По моему мнению, чтобы остановить насилие, в первую очередь, необходимо выяснить, что стало его причиной. А это произошло, потому что Хезболлах обстреляла ракетами Израиль с территории Ливана, и потому что Хезболлах захватила двух израильских солдат. Вот причина конфликта. Насилие прекратится, если Хезболлах немедленно сложит оружие и прекратит свои атаки. В этой связи я призываю Сирию оказать влияние на руководство группировки Хезболлах.
Это был Джордж Буш. Владимир Путин согласился с Бушем, добавив, что использование силы Израилем также должно быть более сбалансированным. Укрепление государства невозможно без развития демократических институтов, заявил президент России Владимир Путин. Выступая на пресс-конференции с президентом США Джорджем Бушем, Путин отметил, однако, что Россия будет сама развивать свою демократию, поскольку никто, кроме нее, не знает, как это сделать лучшим образом. Тема демократии стала одной из главных на сегодняшней встрече президентов США и России под Петербургом. Буш и Путин заявили, что дискуссия была честной и открытой. В Петербурге прошел митинг против саммита «Большой восьмерки». В акции, организованной коммунистами, участвовали около 200 представителей оппозиционных партий и общественных организаций. В интервью агентству «Рейтер» один из организаторов митинга, лидер Ассоциации коммунистической молодежи Сергей Удальцов, заявил.
Мы считаем, что «восьмерка» незаконна, нелегитимна. Решать судьбу планеты должен демократический форум, который представляет интересы всех стран, всех наций, а не какая-то элита. Поэтому наш основной лозунг «G8 вне закона».
Сказал лидер Ассоциации коммунистической молодежи. В пятницу в Петербурге был задержан один из организаторов так называемого контрсаммита антиглобалистов Илья Пономарев, задержанные несколько активистов движения «Авангард красной молодежи». Израильская авиация нанесла удары по центральным кварталам Бейрута. Ракеты попали в маяк в бейрутском порту и портовые сооружения. Повторный удар был нанесен по штаб-квартире группировки «Хезболлах» на юге столицы Ливана. Здание полностью разрушено. Сообщается, что ударом подверглась штаб-квартира группировки «Хамас». Одновременно удары были нанесены по портовому городу Триполи, второму по величине в Ливане. Военные действия продолжаются уже четвертые сутки. Боевики «Хезболлах» отвечают обстрелами с севера Израиля.
Радио «Свобода». Новости.
Европейские страны и США готовятся к массовой эвакуации своих граждан из Ливана. Правительство Франции отдало приказ военной авиации и флоту быть готовыми вывести около 6 тысяч человек. Италия уже начала эвакуацию своих граждан через Сирию. США работают над планами транспортировки тысяч американцев на Кипр. В Лиге арабских государств наметился раскол по вопросу о военных действиях Израиля в Ливане. Вопрос об этом обсуждается на экстренном совещании министров иностранных дел Лиги в Каире. Ливан требует осудить Израиль, его поддерживают Сирия, Йемен, Алжир и Марокко. Египет же, Саудовская Аравия и Иордания, выражая возмущение по поводу жертв среди мирного населения, резко критикуют их Хезболлах, считая, что экстремисты спровоцировали Израиль своими безответственными действиями. Директор ФСБ России Николай Патрушев предложил боевикам на Северном Кавказе вступить в переговоры с властями и сложить оружие.
Предлагаем вам в срок до 1 августа 2006 года вступить в переговоры с представителями законной власти Чеченской Республики или Федерального Центра.
Директор ФСБ обещал непредвзятое рассмотрение дел боевиков. Премьер-министр Чечни Рамзан Кадыров считает срок, данный боевикам, недостаточным.
Я сказал бы не до 1 августа, хотя до 1 сентября, чтобы возможность была у них прийти, сдаться, собраться, им надо время, а так это мало времени. Но все равно я думаю, что до 1 августа большинство из них людей, которые нет в крови преступления, умышленных преступлений, они вернутся мирной жизнью.
Сказал Рамзан Кадыров. Президент Украины Виктор Ющенко заявил, что не допустит анархии раскола страны. В традиционном субботнем радиообращении Ющенко повторил, что считает внеочередные парламентские выборы слишком дорогими во всех отношениях для страны. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. Ведет передачу Владимир Торц. Одиннадцатого и 12 июля Всероссийский гражданский конгресс, сопредседателями которого являются Людмила Алексеева, Гарри Каспаров и Георгий Сатаров, провел в Москве конференцию «Другая Россия», собравшую в одном зале видных представителей части российской политической оппозиции и правозащитников. Соединение их в совместной дискуссии о положении в стране и перспективах России без Путина еще недавно многим трудно было представить, а значение этого состоявшегося форума еще предстоит оценить. На следующий после конференции день я беседовал с одним из ее устроителей, Георгием Сатаровым, и речь поначалу зашла о вещах от актуальной политики, казалось бы, далеких, об истории, а точнее о другой России, как извечном русском, как сейчас модно говорить, национальном проекте. Вот послушайте. Завершившаяся вчера конференция «Другая Россия». О ней уже много говорилось по нашему радио, гораздо меньше в российских средствах массовой информации. Мне хотелось бы обсудить с вами смысл этого события и его значение, как оно представляется вам. Если позволите, вот некий более широкий исторический фон. Вот Россия под разными названиями, как общность, государство, существует много веков. Как и всякое другое давно существующее государство, оно имеет массу каких-то постоянных элементов своего существования. И что-то в нем, как и во всех других общностях, меняется. Один из постоянных элементов, который можно подметить в существовании российской государственности, это некая мечта о другой идеальной России, о граде Китеже, где всех недостатков сегодняшнего дня не будет, где будут одни достоинства, которые вообще существуют в массовой коллективной такой общенародной мечте о том, как должно быть. И вот такого рода социальные проекты в головах, они постоянно существуют, из века в век переходят. И периодически общество делает попытку реализации таких проектов. Как правило, это...
Кончается плохо. На самом деле вы задели тут кардинальное
важный вопрос исторический. Это, в принципе, вопрос модерна. Вот и его сути, я имею в виду, да. Вот этот период, там, в 200-300 лет, который обозначается словом «модерн». И Мишель Фуко, и не только он, писал, что то, как мы мыслим себе современного человека, и вот все эти примочки, про которые вы говорили, вот эти проекты и так далее, этому всего 200-300 лет, не больше. Мое понимание стоит в том, что вся человеческая жизнь, человеческая история – это игра с непредсказуемым будущим. И эта игра всегда возводит в тупик, как только мы убеждаем себя, что мы поняли это будущее, что мы узнали его однозначность и узнали путь к нему. И когда мы начинаем переть со всей нашей силой, с мощью государства и так далее по этому одному единственному пути, мы всегда заходим в тупик. Отсюда, эрго, что называется, путь, как мы идем, гораздо важнее, чем то, куда мы идем. Грубо говоря, машинка, на которой мы едем, важнее, чем то, куда мы едем.
Вы знаете, Георгий, я не готов согласиться как бы с вашим восприятием, да. Как мне кажется, несколько книжным, истории социального проектирования.
А можно я переведу это в практическую плоскость?
Можно.
Сходу.
Да.
Вот сейчас стало чрезвычайно модным и популярным вспоминать 96-й год как некую поворотную точку. И меня на заключительной пресс-конференции как раз задавали про этот вопрос. Вопрос про эту поворотную точку. И то, что я понял, как непосредственный участник этих событий, выглядит следующим образом. В этот момент конкретные сиюминутные краткосрочные политические цели оказались гораздо важнее, чем вот эта самая машинка под названием демократия.
Ну вот, теперь от этих наших исторических реминисценций давайте обратимся к тому, что еще не превратилось в историю, к итогам вашей конференции.
О чем договорились люди, о чем начали договариваться. Я тогда буду плясать от одного эпизода, которому примерно года два. Это было в эфире ТВ-2 в Томске. Лидер местных коммунистов меня спросил: Георгий Александрович, что такое демократия с вашей точки зрения? Я сказал: это машинка, которая, когда людям нужно, едет направо, когда нужно, едет налево, и при этом она никого не давит, не выбрасывает седоков и не ломается. Он говорит: о, если это так, давайте вместе делать эту машинку. Это было 2 года назад.
Давайте сейчас посмотрим, куда вы уехали на этой машинке за 2 года. Вот давайте.
Да, да.
Что, по-вашему, вообще означала эта конференция? Какие цели вы ставили? Чего вы добились? Что получилось в результате?
Мы формулировали это перед конференцией. И формулировали это несколько иначе, чем я сейчас говорил. А именно, в начале перестройки, в эпоху революции 91-93 года и даже дальше, термин «демократия», а, соответственно, и демократические ценности, демократические принципы и так далее, была линией разделения. По одну сторону одни, по другую сторону другие. Это путь тупиковый. А задача стояла в том, чтобы вот эти базовые ценности, базовые принципы стали не разделяющими, а объединяющими. Но это, между прочим, ровно ценности машинки, а не то, куда на ней ехать. Вот что такое базовые принципы и ценности демократии. Поскольку, на самом деле, сама политическая ситуация в России способствовала для многих пониманию этого обстоятельства, и вот эпизод этот томский я привел, то мы подумали, что надо начинать это делать. Это, если угодно, такая стратегическая задача. Но есть и задачи для меня, например, тактические, ровно то, что я писал в конце 2004 года, о том, что оппозиция должна осознать наличие общих проблем, наличие общих задач, и на базе вот этого понимания выдвигать единого кандидата на президентских выборах.
Вы все время цитируете себя за несколько лет до этого. Вот я более близкий такой вопрос. Насколько создание этой конференции «Другая Россия» было продиктовано текущим политическим моментом? То есть предстоящими президентскими выборами, встречи Большой Восьмерки в Петербурге и так далее.
Понял. Что касается Большой Восьмерки, тут все очевидно. Естественно, это удобный момент для того, чтобы привлечь больше внимания. Ну, и это удалось. Ну, и тут и власть немножко помогла своим нелепым пиаром, антипиаром помогла нам раскрутиться. Это что касается «Большой восьмерки». При этом у нас каких-то специальных задач апеллирования к «Восьмерке» не было в принципе. И если бы не вот этот сволочные действия власти по захвату людей, да, по арестам, по провокациям и так далее, то мы бы вообще ни звук не проронили по отношению к ним. Они нам нужны были просто как... ну, вот они создали некую гравитационную массу информационную. Вот мы в это поле вошли, да, как ракета, да, там сверкнули и полетели дальше по своему пути. У них свои игры, у нас свои.
Короткое пояснение того, что упоминает Георгий Сатаров. Действия властей и нелепый, как он выражается, пиар. О действиях организаторы и участники конференции уже делали протестующие заявления. Это серия задержаний, арестов и избиений представителей оппозиционных организаций, собиравшихся приехать на конференцию «Другая Россия» и на российский социальный форум в Петербург. В частности, в Калининграде был избит депутат Калининградской областной думы Витаутас Лопата. В Томске руководитель регионального отделения Объединенного гражданского фронта Иван Тютрин. А под Москвой депутат Госдумы, лидер движения «За достойную жизнь» Сергей Глазьев. Ну а пиар, устроенный властью, был весьма разнообразен. От тройного кольца ОМОНа вокруг гостиницы, где проходила конференция, операция называлась «Заслон-2», до заявления председателя Домского комитета по международным делам Константина Косачева, что участие в заседаниях так называемой конференции «Другая Россия», почему так называемой, представителей государств-членов «Большой восьмерки» весьма неуклюжий политический жест. Это цитата. Дальнейшее «почему» ставит бессмысленно. Вернемся, однако, к политической привязке созыва конференции. Говоря об этом, президент Российской Федерации Владимир Путин высказал предположение, что, цитирую, «делается это, конечно же, в преддверии выборов в Госдуму в конце 2007 года». А вот что говорит мне президент Индема Георгий Сатаров.
По политической ситуации. Конечно же, Россия находится, и об этом все говорили на конференции, в состоянии критическом, в состоянии неустойчивом. Если эта траектория нынешняя будет продолжаться, то это путь к колоссальному кризису, чреватому в том числе и распадом страны, потому что воспроизводится сценарий распада Советского Союза сейчас, почти один в один. И об этом уже давно пишут, это уже многие понимают, и... Это одно соображение. Второе, да, действительно приближается такая рубежная точка, как выборы 2007-2008 года. Понятно, что наших сил не хватит на решение двух задач. И поэтому не случайно говорили, что ключевая задача – это выборы 2008 года. Это связано еще с тем, что и граждане, на самом деле, в стране относятся к парламентским выборам как к шоу, а к президентским выборам относятся серьезно и концентрируются и думают лучше во время президентских выборов. Поэтому это не случайная ориентация. Да, конечно, сейчас власть контролирует все информационное пространство и так далее, и так далее. Это не значит, что ситуация безнадежна. Значит, надо туда как-то встревать. Это сделать можно только коллективно. Значит, есть задача, что делать, и вторая задача, а для чего мы это будем делать? А что должен делать тот человек, вокруг которого может объединиться вот эта разношерстная позиция? И здесь тоже на конференции прозвучало, в общем, достаточно четко. Есть аварийная программа восстановления права и демократии в России. Вот мы вместе это сделаем, а дальше машинка поедет туда, куда нужно избирателям.
Радио «Свобода». Программа «Разница во времени». Сегодня она посвящена извечному русскому национальному проекту «Мечте о другой России», обретшей очередную реинкарнацию в недавней конференции оппозиционеров под тем же названием «Другая Россия».
Я, ведущий программы Владимир Тольц, беседую с одним из ее устроителей, Георгием Сатаровым. Я внимательно слушал доклад Ирины Хакамады. Она описала необходимость создания заранее альтернативной программы действий на случай, если власть вдруг попадет в руки оппозиции. А вы привязываете все к 2008 году, к президентским выборам. Что можно сделать к этому моменту и как она вообще падет? Мне не ясно.
Нет, никто не говорил, что она пойдет нам в руки. Как раз об этом не было речи. О том, что она может рухнуть в любой момент непредсказуемо, об этом шла речь. Ну, я напомню, что Ири Хакамаде мотивированно возражал Володя Рыжков, который говорил, что на самом деле у нас наработано огромное количество вещей. Эта ситуация несопоставима с 91-м годом. Абсолютно. Он полностью прав. Наш совокупный интеллектуальный потенциал и наши наработки гигантские. Другое дело, что их нужно объединить и систематизировать. И мы будем это делать. Я думаю, что мы к концу года выкатим такую программу, независимо от того, пойдет, не пойдет и так далее. На самом деле, если власть пойдет там, до или независимо от выборов, там будет дело не в программе, конечно же. А там как раз дело будет в наличии альтернативы, куда смогут повернуть голову граждане. Вот это важно. Гораздо важнее. Потому что что такое падение власти, вот этой нынешней? Это полное крушение надежды и ориентиров. Для людей. Это критическая ситуация. Вот к этому нужно быть готовы, и тут дело уже не просто в программе.
Возвращаясь к проблеме 2008. Что, по вашему мнению, должна и может сделать тут другая Россия, собрание отнюдь не единомышленников, но людей, готовых ныне обсуждать возможные в будущем совместные действия?
Первое, это должна быть совместная вот эта аварийная программа, да, восстановление России, если угодно, как правового и демократического государства. Это ключевое. Конечно, она может включать и какие-то социальные вещи, экономические. Вчера уже из уст Ампилова начали возникать предложения по социально-экономическому компромиссу. Абсолютно, кстати, внятные, разумные предложения. Это с одной стороны. С другой стороны, это подготовка к 2008 году. Она включает в себя и вот эту программу, она включает в себя и механизмы выдвижения единого кандидата, механизмы консолидации вокруг него. Третье. Это некая программа действий, не связанных непосредственно с выборами, а вот текущая, когда мы должны предъявить себя. Те, кто готовы вот к этому совместному действию, должны предъявить себя избирателю помимо захваченного телевидения, помимо захваченных газет и так далее, и так далее. Это можно делать, конечно, только через совместные конкретные действия. И не только, скажем, вот мощные манифестации в защиту свободы, которые предлагали коммунисты, с которыми я абсолютно согласен, да, я готов идти на эти митинги и агитировать людей. Но в стране есть чрезвычайно важные текущие, для граждан текущие дела, в которых им нужно помогать от имени вот этой совместной силы. Это тоже форма предъявления и форма перетягивания к себе.
Как известно, часть сил, декларирующих себя как оппозиционные, по разным причинам не присоединилась к вашей конференции, к вашей идее диалога внутри оппозиции. Насколько, по вашему мнению, это отразится на дееспособности той связки оппозиционных сил, которую вы теперь предлагаете обществу?
Когда мы говорим о партиях, то здесь нужно различать некие символические фигуры, типа лидеров, да, и людей, которые себя причисляют к этой партии. И мы уже на этой конференции увидели очень большие ножницы между вот этими лидерами, которые, ну, скажем так, вынуждены в силу каких-то обстоятельств лавировать, как-то координировать свои действия с властью в большей или меньшей степени. И есть люди в регионах, которые чувствуют себя свободными, убежденными и хотят сами решать, как им делать. И они об этом говорили на конференции. Мы не согласны с нашими лидерами. Как, скажем, тот же Миша Делягин рассказывал о тех телеграммах, звонках, мейлах, которые приходят к нему из регионов от представителей Родины, что мы тебя поддерживаем, а не это прикормленное руководство. Это вот этот процесс. И я думаю, что власть будет нам помогать и дальше, не просто в силу инерции своего движения. Она будет гнать людей к нам.
Вот еще вопрос, который мне приходилось слышать от людей, интересующихся вами, другой Россией. Чем мотивированы вы в своем желании соединиться, если угодно, потрясти довольно стабильную, по мнению значительной части россиян, и довольно успешную в тех же глазах власть ныне действующего президента и его возможных преемников?
Я начну с эффективной власти Владимира Владимировича. Это миф. Они эффективны только когда делят куски и борются за них и охраняют. Когда доходит дело до решения публичных задач, они уникально неэффективны. И вся история путинского правления – это история фантастически неэффективных действий. Они неэффективны даже когда борются с нами. Поэтому и эффективность мифична, и стабильность, о которой каждый день практически говорит по телевизору Путин, ну, это вот типичный синдром испуга, да, когда гипнотизирует человек себя одним и тем же повторяемым словом. Если бы власть была стабильна, она не говорила бы каждый день о стабильности.
Вы знаете, просто маленькое обращение к истории. История России показывает, что мифичная эффективность, миф исторический, какой угодно, сегодняшний, он эффективнее. Правда?
Ну, да. Есть в социологии одна такая теорема, что слова и идеи имеют материальное выражение в своих последствиях. Да, совершенно верно. Нет, когда я говорю о том, что это мифическая стабильность, я говорю о том, что в ней заложена непредсказуемая неустойчивость. Вот что самое главное. Когда и в какой форме это все сыпанется, и сыпанется ли это потому, что рухнут цены на нефть, совершенно не обязательно. Ведь кризис неуправляемости совершенно фантастический. Они думают, что у них они собрали все пучки ниток управления, а они дергают, а ниточки оборваны. Поэтому я не вижу в этой власти нечто непреодолимое. Поэтому нужно делать. У меня с ней эстетические разногласия. Она мне омерзительна. У меня с ней разногласия более важные. Мой главный жизненный проект – это фонд Индем. Это производство интеллектуального продукта. В такой власти и такому режиму это не нужно. Значит, мне нужна власть умная. Когда вот любят говорить там, вот нужна сильная власть. У меня лозунг другой – нужна умная власть. Умной власти нужны умные услуги интеллектуальные, которые может производить фонд Индем. Это перспектива для моего главного жизненного проекта. Ну и у меня есть дети. Младшая дочка моя, когда произошли события в Беслане, прислала мне имейл, две строчки. Папа, мне омерзительна эта власть, я боюсь жить в стране, сделай что-нибудь. И я должен делать.
Как, по-вашему, ваши партнеры по созданию другой России, они как мотивированы? Чем?
Вы знаете, я отношусь к числу тех людей, которые считают непродуктивным анализ мотивов. Я думаю, что Гарик, например, Каспаров, у него примерно такие же мотивы, как и у меня. Ну, условно назовем их эстетические, да? Просто жить в такой стране отвратительно, а он хочет жить здесь. Он считает себя русским шахматистом, представляющим нашу державу. Он не хочет представлять такую державу, не хочет быть ее 13-м чемпионом мира. Я думаю, что то же самое касается Людмилы Михайловны Алексеевой. Наверняка есть люди, которые движимы политическим честолюбием, и я не вижу в этом ничего плохого, точно так же, как я не вижу ничего плохого в том, что, скажем, бизнес движим желанием прибыли. Но если их конкуренция организована нормально, то мы получаем все более дешевые и эффективные услуги, как вот с мобильными телефонами, например. Вот нужна такая же политическая конкуренция в сфере политики. Тогда любые их мотивы будут оборачиваться пользой для граждан.
Так считает один из устроителей недавней конференции российской оппозиции Георгий Сатаров. Проблему графика следующих действий другой России я коротко обсудил и с другой участницей конференции, журналистом и политологом Евгенией Альбац.
На самом деле, я думаю, что выборы случатся раньше, потому что явно политический календарь ускоряется. Существуют разные сценарии, которых мы узнаем окольными путями, которые разрабатываются в Кремле, в том числе и перенос даты выборов и так далее. Я думаю, что единственная возможность, которая остается, это образование Народного фронта.
Что ж, это, пожалуй, новый разворот в извечных попытках реализации общенациональной мечты о другой России. Думаю, что о нем мы еще не раз будем говорить в нашей программе «Разница во времени». Напомню, что в сегодняшнем ее выпуске принимали участие Георгий Сатаров и
Евгений Альбацев. Продюсер Михаил Касторов. Вел передачу Владимир Торц.
Свобода в клубе «Агия». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Агия». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Под Петербургом в преддверии саммита «Большой восьмерки» прошли переговоры президентов России и США, на которых Владимир Путин и Джордж Буш обсудили широкий круг международных проблем, коснувшись и развития демократии в России. После встречи было объявлено, что российско-американские переговоры о вступлении России во Всемирную торговую организацию отложены до конца лета. В Петергофе под Санкт-Петербургом в преддверии саммита президент России и его супруга дают обед для мировых лидеров. В Петербурге проведен митинг против саммита «Большой восьмерки». В акции, организованной коммунистами, участвовали около 200 человек. Задержан один из организаторов так называемого контрсаммита антиглобалистов Илья Пономарев, а также несколько активистов движения «Авангард красной молодежи». Израильская авиация нанесла удары по Бейрутскому порту и повторно по штаб-квартире группировки «Хезболлах» на юге столицы Ливана. Удары были нанесены по городу Триполи, второму по величине в Ливане. Европейские страны и США готовятся к массовой эвакуации своих граждан из Ливана. Директор ФСБ России Николай Патрушев предложил боевикам на Северном Кавказе до 1 августа вступить в переговоры с властями и сложить оружие. Премьер-министр Чечни Рамзан Кадыров считает, что боевикам следует дать больше времени. В больницах Иркутска остаются 33 пострадавших в авиакатастрофе лайнера А-310. Состояние 6 раненых оценивается как тяжелое. Тела 17 погибших не опознаны. Всего в авиакатастрофе 9 июля погибли 124 человека, 79 спаслись. Президент Украины Виктор Ющенко заявил, что не допустит анархии и раскола страны. Он подчеркнул, что его право как президента на роспуск парламента – последний аргумент.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стрелянный с передачей «Ваши письма». Высокочтимый Анатолий Иванович, так обращается ко мне господин Сирота. В последней передаче вы признались, что вас удивляет различие мировоззрений у людей со сходными биографиями. А почему вы сбрасываете со счета гены? Случайные различия в генотипе, и вот разные белки дают разный химизм мозга. Вот различия в установках, которые складываются в подсознании, чьими рабами все мы в той или иной степени являемся. Одни установки располагают к радикальным взглядам, другие – к консервативным. Ведь этологи не сомневаются в психологических различиях животных одной и той же стаи, не так ли? А коль скоро экстремистская установка сложилась, то, как рассказывал по вашему радио глава антифашистского центра Прошечкин, изменить ее никакими логическими доводами, увы, невозможно. Да знаю я все это, господин Сирота, знаю. Так и в передаче сказал, а все равно иногда удивляюсь. Такой уж, наверное, химизм мозга. Вдвойне удивляешься, когда химизм мозга на твоих глазах побеждает в ком-нибудь образование, и неплохое образование. Казалось бы, просто. Натура есть натура. Ну, уродился человек, допустим, сталинистом. Ничего не поделаешь. Но образование должно, казалось бы, помогать ему не выставлять своего сталинизма. Во всяком случае, тогда, когда ему это невыгодно. Служить фильтром. Раз человек неплохо образован, то должен, казалось бы, знать, что говорить, например, о сионистском заговоре нельзя и почему нельзя, или о происках Запада, или о суверенной демократии, которая установилась, мол, в России, и которую она, Россия, будет отстаивать перед растленным евроатлантизмом до последнего русского. Выдумали этот лукавый термин вполне образованные люди, и никто с плеткой над ними не стоял, было куда и убежать, а вот надо же, фильтр не сработал. В таких случаях говорят о цинизме. Ничего святого, ничего не стыдно, лишь бы понравилось начальству. Пишет господин Касимов. Дорогой Анатолий Иванович, хотелось бы узнать ваше мнение, как эксперта по народной жизни, что лучше, хуже, водка или конопля? Отвечаю сразу, господин Касимов, в неумеренных количествах хуже и то, и другое, а в умеренных пока что лучше, пожалуй, водка. Я говорю пока, потому что народ к ней более привычен. Сложились милые обычаи, а это не последнее дело. Не зря мой друг Коля Широков констатировал, дело не в выпивке, дело в разговоре. А на вопрос о ком-нибудь, хороший ли тот человек, отвечал, не знаю, я с ним не пил. А о конопле я до сих пор не слышал, что дело не в ней, а в разговоре. Теперь возвращаюсь к вашему письму. Вопрос возник не на пустом месте. Как вы, наверное, знаете, недавно дежурный кремлевский мечтатель отвечал на вопросы населения. Понятно, что самое интересное не ответы, что тут может быть нового, а вопросы. Так вот, в первой пятерке самых распространенных следующий – когда перестанут сажать за коноплю? Ответ был, конечно, никогда. Мотивировка на уровне дежурного по РУВД. Серьезные исследования же показывают, их обзор, например, был пару лет назад в журнале «Экономист», что даже героин можно ослабить лишь путем легализации и контроля легального оборота с соответствующим налогообложением. Борьба с производителем ничего не дает, кроме повышения расходов, во всяком случае, борьба методами, совместимыми с западными моральными ограничениями. Результатом освобождения Афганистана от талибов, пишет господин Касимов, стал стремительный рост производства опиатов. В этом году там рекордный урожай мака. В Лондоне цены уже упали. Вопрос стоит так. Или запрещать и тем самым обогащать уголовные и милицейские миры, переплетенные теснейшим образом, или легализовать и регулировать. С медицинской точки зрения, кстати, конопля не больший наркотик, чем чай, кофе. Табак намного вреднее. То, что за коноплю в России можно получить 6 лет тюрьмы, это просто средневековье какое-то. Почитайте письма нашему президенту Анатолию Ивановичу, они на его сайте в интернете. Есть такая зараза – гепатит. Его можно легко заработать в наших больницах. Так вот, с гепатитом, оказывается, пить нельзя даже пиво. И что же этим несчастным делать? И вообще, давно известно, что в России жить без обезболивающего невозможно. Конопля – неплохое обезболивающее. А тут бьют и плакать не дают. Что делать-то, Анатолий Иванович? Скажите веское слово. С наилучшими пожеланиями, Касимов. Примечание. Я пью только сухое красное. Из приложенных господином Касимовым писем президенту прочитаю два. Первое. Я отец 25-летнего сына, который за реализацию 0,2 грамма травы получил 6 лет тюрьмы. И, общаясь на протяжении 2 лет с этой проблемой, сделал вывод, что большой процент молодежи сидит по статистике. Господа из наркоконтроля рапортуют о большой работе, а реально молодые люди сидят в тюрьме. Второе письмо. На данный момент времени рано говорить о полной легализации марихуаны. Я считаю, что можно говорить только о полной отмене наказания за ее употребление. Является странным тот факт, что человек, употребляющий марихуану, приравнен к героиновому наркоману. Сегодня употребляющие марихуану – это люди, которые отказались от употребления этилового спирта. В то же время существующий ритм жизни не дает обходиться совсем без антидепрессантов. Нет, пожалуй, еще одно письмо прочитаю. Пишет Александр из Санкт-Петербурга, ему 22 года. «Я студент одного из лучших вузов страны. Очень многие студенты употребляют наркотики, алкоголь и табак. Легкие и не только легкие наркотики стали необходимым атрибутом вечеринок, дискотек, праздников, не говоря уже о водке и сигаретах. Пиво превратилось в безобидный освежающий напиток, хотя с 2 литров можно освежаться уже и в вытрезвителе. Студентам по 18-25 лет, лучший возраст, молодое поколение. Нас убивают. Когда в стране начнется беспощадная борьба против всего этого зла?» Так пишет Сергей. Этими словами криком кричала страна в начале 80-х годов прошлого века. Жены алкоголиков, писатели-народники, их тогда называли деревенщиками, секретари райкомов партии, председатели колхозов, все кричали и плакали. Напор был такой, что пришедший к власти Горбачев тут же устроил грандиозную антиалкогольную кампанию. Мир такой не видел. Вырубали виноградники, снимали с работы выдающихся директоров заводов за употребление 100 граммов в день рождения. Это был террор, только и того, что никого не расстреливали. Ущерб подсчитывают до сих пор. Из-за резкого сокращения продажи спиртного казна потеряла не помню сколько миллиардов. Взлетела инфляция. Народ опьянялся всякой дрянью и анекдотами. О Горбачеве говорили не генеральный секретарь, а минеральный секретарь. Фактически в стране был введен сухой закон. Опомнились сравнительно быстро, но вы знаете, мне казалось, народ был готов к продолжению этого террора. Он понимал, что дальше так пить нельзя, но не имел силы остановиться и рассчитывал на власть, что она его удержит в ежовых рукавицах. Мне казалось, еще бы чуть-чуть позверствовать, и отрезвление стало бы необратимым, привыкли бы к трезвости. И о главном же я чуть не забыл сказать, господин Касимов, о главном, что ставит водку неизмеримо выше травки. Закуска, други мои, закуска. Ломтик молодого, чуть подмороженного сала с чесноком и черным хлебушком, соленый огурчик, грибок, словно и выросший на вашей вилке. А горячие закуски, мать честная, солянка на сковородке, к примеру, затянулся марихуаной и потянулся к сковородке, не пробовал и не представляю, как это возможно. И, наконец, сказал ли какой-нибудь мудрец, что истина в конопле? Правда, курящие говорят, что и травка возбуждает аппетит. Ну, не знаю. Грибок под травку, по-моему, это все-таки декаданс. Письмо из Австрии пишет выходец из бывшего Советского Союза. Беженцы-совки быстро ухватывают законы Австрии, еще не до конца избавившиеся от своего социализма. Как похвасталась мне одна белоруска, пособие урвать в этой стране легко, потому что государство тут заботится о простых людях. Она была недовольна только тем, что о своих австрийское государство заботится все же больше, чем о белорусах. Молодая киргизка поливала австрийское начальство за то, что ее поместили в плохое общежитие, невкусно кормят и на карманные расходы выдают только по 180 евро в месяц. «А почему австрийское государство должно тебе вообще что-то выдавать?» – спросил я. Оказалось потому, что в Киргизии коррупция, плохая медицина и низкая культура. Но при чем здесь Австрия? Киргизка, сердясь на мою тупость, объяснила, что Австрия богатая, а богатые должны помогать бедным. Юристка по образованию, она не могла связать бедность ни с чем, кроме плохого киргизского начальства. За него-то, по ее мнению, и должно отдуваться начальство австрийское. Беженцы из Африки, продолжает автор, твердо знают, что им там плохо жилось из-за западной эксплуатации и тоже стараются урвать, что могут. Но сравниться с совками не может никто. Они все-таки люди грамотные. Например, запасаются справками о том, что были в своей Молдавии или Белоруссии психически травмированы, что ребенка в школе местная мафия сбросила с лестницы, что под влиянием радиоактивности у мужа развилась депрессия. Легально получить работу беженцы, кроме чеченцев и небольшого количества других жертв военных конфликтов, здесь практически не могут. Но чеченцы известны тем, что, набрав пособий и получив право на работу, все равно не работают, особенно мужчины. Чеченцы, кстати, самые большие специалисты по части пособий, лучше местных адвокатов, пишет автор. По-настоящему трудятся здесь люди из Юго-Восточной Азии. Своим трудолюбием славятся, например, филиппинские медсестры, а среди выходцев из бывшего СССР – русские и украинцы. Рассуждая о том, что австрийское государство должно им помогать, они часто все-таки стесняются бездельничать, вкалывают на стройках и везде, где только можно устроиться. «Изобретательность жервачей безгранична», говорится в письме. Если человек отказывается от уже поданной просьбы об убежище и соглашается уехать на родину, ему оплачивают дорогу и даже дают по 360 евро на члена семьи, включая грудных младенцев. Гуманное начинание. Но большинство грузин, молдаван или тех же белорусов через некоторое время возвращаются под несколько измененными фамилиями и проделывают тот же фокус. Русские из Прибалтики приезжают сюда по своим эстонским, латышским, литовским паспортам. Здесь выдают себя за несчастных жертв Чернобыля. Им назначается ежемесячное пособие. Они возвращаются домой, а за этой получкой регулярно ездят в Австрию. С русскими, как здесь называют всех бывших советских, австрийские чиновники иногда просто не хотят связываться. Один белорус обещал побить все компьютеры и разнести офис, если ему не дадут по 1000 евро на него, жену и 2 детей. И разнесет, дождутся, если будут продолжать платить совкам за то, что у них на родине коррупция, плохая медицина и низкая культура. Так заканчивается письмо. Я думаю, что австрийцы, как и другие европейцы, в конце концов все-таки сумеют себя защитить от этих клопов. Клопы – слово из письма, которое я читал. Сразу видно, что писал хоть и бывший, но настоящий советский человек. Западный, может быть, тоже так думает, но вслух, иной даже дома, не скажет, во всяком случае при детях. Вот это и есть главная причина той доброты и терпения, которыми так злоупотребляют. Терпение, конечно, лопнет, и уж тогда не останется ни одной лазейки, ни щелочки. Западные бюрократии свое дело знают. Следующее письмо. Анатолий Иванович, вы образованный человек и знаете, наверное, что в Новом Завете в одном из посланий апостол Павел учит, что женщине не подобает говорить в храме. А наши женщины уже хотят с амвона проповедовать. И это уже не протестантизм, боюсь, это уже уход от христианства. Что, и апостолы нам не указ? Затем автор этого письма приводит высказывание умершего в 54-м году на Западе русского философа Ильина. «Даровать народу политическую свободу иногда значит ввести его в искушение и поставить его на путь гибели. Если от пользования политической свободой обнаруживается падение нравов и духовной культуры, если обнаруживается избирательная парламентская и газетная продажность, если внутреннее самовоспитание людей уступает свое место разнузданию, а свободная лояльность гаснет, и люди начинают взаимно попирать личную свободу, то политическая свобода оказывается данному народу в данную эпоху не по силам и должна быть временно отменена или урезана. Приведя эту выдержку, наш слушатель пишет, возможно, это очень спорно, но избирательная, парламентская и газетная продажность, разнузданность и попрание гражданами личной свободы присутствуют в нашей стране сейчас в полной мере. Он не продолжает свою мысль, ясно и так, что не возражал бы, видимо, против дальнейшего урезания, а то и отмены остатков политической свободы в России. Отмены, разумеется, временной. Эта штука, если отменяется, то лишь временно, всегда и везде. Где-то на годы, где-то на десятилетия. В России, вон, можно сказать, на целое столетие. Россию как раз имел в виду философ Ильин. Он жалел, что в 1917 году российскую политическую свободу временно отменили не белые, а красные. Да, отменяется политическая свобода всегда и везде временно, а восстанавливается только под давлением. Даже Горбачев делал перестроечные послабления под давлением таких трудностей, с которыми невозможно было справиться без больших перемен. Дохозяйствовались до того, что курить родному народу и то уже было нечего. Итак, падение народных нравов, парламентская и прочая продажность как результат политической свободы. Строго говоря, в этом смысле она всем народам не совсем по силам. Свобода раскрепощает ведь всего человека, всего, а не одну какую-то его часть, лучшую или худшую. Человек получает возможность проявить не только свои природные достоинства, но и недостатки, не только добродетели, но и пороки, желание проводить время не только в музеях изящных искусств, но и в борделях, покупать не только детские игрушки, но и стволы, и депутатов, журналистов, избирателей. Многим превосходным людям кажется, что можно освободить лучшее и не освобождать худшего. Лучших даров свободы иные вообще не замечают, только худшие. За них и ополчаются на все и вся, и в первую очередь на деньги, на власть денег. Свобода – это воздух, который не бывает чистым. Запретить дышать этим воздухом на том основании, что он не совсем чистый, можно, но в результате человек просто задохнется. И, конечно, политическую свободу никто никому не может даровать. Она является по мере развития народа. Народ постепенно дорастает до нее, рос, и вот вышиб дно и вышел вон. Так и с женщиной. Росла, и вот желает говорить в храме сам вона. Раз явилось это желание, то теперь уже только вопрос времени, когда оно осуществится. Наш слушатель не случайно поставил рядом два своих рассуждения. Одно о дерзости женщин, притязающих, вопреки апостолу, говорить в храме, и о вредности политической свободы. Он чувствует, что это разные стороны одного явления. Это явление называется эмансипацией. Эмансипация значит освобождение. Письмо из Украины, из Винницы. Когда-то я объявил, что при названии крупных украинских населенных пунктов не буду сообщать, что они расположены именно в Украине. Считал, что слушатели русской службы «Радио Свобода» это и так знают. Но прошли годы, и вот уже, кажется, надо указывать, что Винница – это в Украине, а Тарту – в Эстонии. Анатолий, говорится в письме, «Оранжевые – это не демократы, это популисты». У нас-то и демоса как такового нет. Для того, чтобы в этом убедиться, нужно вживую общаться с обычными людьми. Они-то ничегошеньки не понимают. Некоторые за деньги или по инерции что-то кричат в защиту определенных лиц. Приезжай, я тебе помогу это увидеть, Валерий. Спасибо, Валерий. Ты, наверное, думаешь, что я не общаюсь с обычными людьми. Да нет, только с ними я и общаюсь, за очень редкими исключениями. Что-то они понимают лучше меня, в чем-то действительно ничегошеньки не понимают. Но на удочку популизма большинство все-таки, пожалуй, не попадается. Сколько голосов получила украинская популистка номер один? Чуть больше 20. Столько напора, страсти, актерства, денег окупился только каждый пятый из принявших участие в голосовании. Вот так. Слово «популизм» знают еще не все, а таких слов, как «крикуны», «обещалкины» никому объяснять не надо. И демос, как таковой, начинает кристаллизоваться, Валерий. Вытанцовывается это существо, вытанцовывается. Под демосом ты, как я понял, подразумеваешь население, сознающее себя народом. Раньше говорили «простонародье». Простонародье с чувством собственного достоинства – это и есть демос. Высовывается это действующее лицо из украинского котла, высовывается. То рука покажется, то даже две, иной раз и голова. Не все в нем мне нравится, но ему-то какое до этого дело. Еще письмо о том же, о прелестях свободы. Уважаемый Анатолий Иванович, в последней передаче вы, комментируя очередное письмо, попросили автора написать вам, чему конкретно в жизни россиян могут завидовать американцы, французы и прочие шведы. Он в своем письме утверждал, что мир со страшной силой нам завидует и потому всячески вредит. И вот я случайно нашел, а точнее подслушал ответ на ваш вопрос. Вообще-то подслушивать нехорошо, но когда сидишь на остановке и ждешь автобус, а рядом сидят еще несколько человек и громко разговаривают, то их беседу поневоле слышишь. Так вот, одна женщина вернулась из Германии, где она была в гостях у родственников. Она оживленно рассказывала кому-то из своих знакомых о впечатлениях. «А я сидел рядом и слышал», – пишет автор. «Во-первых, мы, оказывается, прямо в раю живем. В Германии и вообще за границей жить просто невыносимо. Там нельзя мусорить где попало. Надо выбрасывать мусор строго в урну. Оказывается, это очень сложно делать. То есть эта женщина в принципе за то, чтобы люди были культурными. Но она считает, что люди должны стать такими сами, без помощи государства. Во-вторых, на Западе жить очень плохо, потому что все вокруг стукачи. Выбросишь мусор в неположенном месте, и соседи сразу же сообщат властям. Теперь, что касается моего мнения на этот счет, пишет автор. Право беспрепятственно мусорить мне, в общем-то, не нужно. Думаю, не только мне. Человек должен стать культурным без помощи государства. С этим я, в общем, согласен. Если бы людей заставляли ходить на концерты классической музыки, то это было бы недопустимо. Но когда государство следит, чтобы человек соблюдал элементарные правила приличия и не мешал спокойно жить окружающим, в том числе не мусорил в общественных местах, это, на мой взгляд, нормально. А что касается стукачества на Западе, тут, на мой взгляд, тоже все абсолютно нормально. Если человек совершил противоправный поступок, то мне непонятно, почему окружающие должны его покрывать, пишет этот слушатель. А ведь многие из россиян мечтают, чтобы государство заставляло их ходить на концерты классической музыки. По существу, разве не этого хотят те, кто яростно поносит новую жизнь за попсу, низкопробное кино, дикую литературу? Странно устроены эти люди. Они помнят время, когда государство так и делало. Отбирало для населения те произведения, которые считало лучшими, не допускало к нему буржуазной пошлости. Казалось бы, это должно было привести к чему за 70 лет слишком? Каким должен был стать советский человек в аккурат к 1991 году? Человеком с таким высоким вкусом, что попса ему как нож в сердце. А что оказалось на деле? А на деле он набросился на самую-самую дрянь. Значит, что, не в коня был корм? Советское эстетическое воспитание не пошло впрок? Вот именно. Очень мало правды в разговорах, что виновата власть, которая позволила всяким нехорошим людям заполонить дрянью эфир и книжный рынок. Если бы люди не смотрели, не слушали, не читали дряни, ее бы не распространяли, было бы невыгодно. Рекламодатели потребовали бы от телевизионного начальства: «Хотите, чтобы мы вам платили за рекламу прокладок? Показывайте «Лебединое озеро» и высокоумные сериалы на философские темы». Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода». Ваши письма. У микрофона был автор передачи Анатолий Стреляный. Наши адреса. Московский. 127-206. Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес. Радио «Свобода». Улица Виноградская, 1. 11-30. Прага, 1. Чехия.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Меморандум Пентагона меняет инструкции по обращению с заключенными.
Попытки депутатов блока Юлии Тимошенко занять трибуну и президиум закончились массовой потасовкой.
С террористами нам говорить не о чем, заявил Ольмерт.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Цели Путина на саммите – это не цели России.
Дороги нас ограбили очень. Везде деньги отнимали.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в понедельник в час ночи. Мифы и репутация.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.